Как вы помните, прошлое наше общение закончилось таким вопросом. Вопрос был задан Артемом из Киева. И вопрос был следующий. Я не буду все сейчас повторять, просто чтобы вы вспомнили тему, которую мы затрагивали на основании этого вопроса, только затрону вкратце суть этого вопроса. Значит, Артем говорил о том, что у него есть старый знакомый, который ходил с ним в церковь в свое время, а потом оставил церковь и начал предъявлять претензии к христианству, что оно не дает свободы мысли, что оно христианство против демократии, то есть как бы за диктатуру. И приводили стихи, что сам Христос тоже выступает в роли диктатора, нет другого имени под небом, которым надлежало бы спастись, то есть это только Христос. Далее сам о себе говорит: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». В общем-то, видите, да, стихи такие, которые, ну, так будем говорить, под определенным настроем можно именно так и истолковать. Я в прошлый раз больше как бы комментировал некоторые моменты и аспекты самого вопроса и текста, который мне Артем написал, да. Ну, а сегодня я как бы, я не буду повторять, что я говорил, да. Я продолжу, значит, отвечать на данные вопросы. Как вы помните, еще раз напоминаю, вопросы, что якобы нет в христианстве свободомыслия. Якобы нет демократии, что вроде бы должны править все. А тут, вот понимаете, Христос узурпировал власть. Что я хотел бы сказать по поводу данных вопросов, или, может быть, даже претензий того человека, да, который так утверждает. Я еще скажу, почему решил так более-менее подробно затронуть эту тему. Хочу сказать, что я не раз слышал от людей, что да, вот здесь много диктатуры, да, вот здесь нет свободы, что религия должна быть свободной, да. Я об этом слышал не раз и не два. И Артем, когда задал вопрос, я просто понял, что да, надо бы все-таки эту тему поднять и более широко рассмотреть. Когда говорят, нет свободы в религии, я говорю: пожалуйста, езжайте в Америку, в Европу, там большая свобода религии, в христианской церкви. Там нет никакого закона, там нет, ну, свобода такая, что в некоторых церквях уже на государственном уровне при помощи закона государственного запрещается вообще говорить о грехах людей, потому что это унижает достоинство человека. Запрещено говорить, допустим, о том, что вот что-то в какой-то церкви неправильно понимается, да. Почему? Потому что это оскорбляет религиозное чувство. Вы видите, да? Вот она, свобода. Ну, казалось бы, вот свобода, так она свобода должна быть. А тут какая-то такая свобода, вот это не скажи, вот это не скажи, вот это не скажи. Даже, может, если ты и прав. Поэтому вы знаете, та свобода к чему приводит? Какая духовность там за рубежом в христианских церквах? Почему христианские церкви распродаются? Почему их скупают мусульмане, там, и монастыри христианские, там, и церкви, да, и устраивают там, ну, мусульмане свои, как говорится, учреждения, да, а зачастую и монастыри, и здания церквей становятся, ну, будем говорить, помещениями, в которых даже какие-то непристойности происходят. Где-то кафе, где-то ресторан, где-то еще что-то подобное, да? Это все результат свободы. Так вот, отвечая на данные вопросы, что я хотел бы сказать? Ну, первое, ну, такой пример приведу вам, да, по поводу демократии. Откуда вообще она началась? И почему Бог против демократии? Я сейчас, говоря такие слова, что Бог против демократии, как бы хотел бы, чтобы вы не торопились вот с этих слов делать выводы, потому что позже вы послушаете, да, я объясню, что из себя представляет демократия, что из себя представляет теократия, И почему Бог против демократии? Он не против демократии, а он против тех людей, которые вообще не имеют представления, что такое демократия, что такое свобода, когда они пытаются прийти во власть и еще кем-то управлять. Приведу вам такой пример. Вот я задал вопрос, откуда началась демократия? И вы помните, да, далеко не надо ходить за примером. Сатана на небе захотел демократии. Вы помните слова его, которые записаны в книге пророка Исаия, 14 глава, с 13 по 14 стихи. «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Заметьте, первая личность, которая, уж извините, так скажу, заикнулась о демократии. Но вы видите, если речь идет о демократии, ну то вроде бы как будто бы должны были бы все небожители участвовать в управлении всей Вселенной, да? Если бы шло о демократии, о власти всех небожителей. Но ведь речь шла о власти сатаны, который хотел быть подобен Всевышнему. Далее, если он хотел, ну, действительно, демократии, свободы, любви, ну, всего доброго и всего разумного и всего вечного. Я задаю вопрос. Тот, который был за демократию, почему-то поднял войну против Бога. Скажу вам, что это далеко-далеко не демократический способ проявления, будем говорить, своих властолюбивых амбиций, да? Вы помните, наверное, и пример такой библейский, это из книги Числам, 16 глава. Там упоминаются такие персонажи: Корей, Дафан, Аверон. И в третьем стихе из книги Числам 16 главы, да, написаны такие слова. «Собрались против Моисея и Аарона», имеется в виду Корей, Дафан и Аверон, «и сказали им», смотрите, «Моисею и Аарону, которых поставил Бог». Корей, Дафан и Аверон, они не были обделены властью, то есть это были, можно так сказать, нашим языком современным, высокопоставленные чиновники. Но им хотелось большего, им хотелось быть в роли Моисея и Аарона. И смотрите, что они говорят. Собрались против Моисея и Аарона и сказали им: полно вам, то есть как бы хватит, достали, надоели, да? Все общество, слышите, да? Все общество, все святые. И среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня? Ну, что я хотел бы сказать, касаясь вот этих стихов. Разве Моисей и Аарон сами себя поставили выше народа Господня? Или их, исходя из каких-то соображений, будем говорить, уже своих, божественных, Бог поставил на эту роль? Кто читал Писание, тот помнит, да? Бог избирает Моисея и говорит: брат твой Аарон будет вот в такой ипостаси или такой роли, как первосвященник. И не только Аарон сам, да, но и его родство, его сыновья будут в этом деле. Так вот, если бы Корей, Дафан и Аверон были за демократию, ну, тогда надо было бы сложить свои чиновничьи полномочия и сказать: нет, мы не будем начальниками, мы будем как весь народ. Обратите внимание, почему я так говорю. Они такого не предполагали, нет. Все общество, все святы, если касается Моисея и Аарона, то мы равные среди равных с вами. А если касается нас и народа, то нет, мы действительно начальники израильского народа. И тут мы демократию не признаем. Я вам привел пример, когда кто-то, вот Библия тоже пишет, только не называется это демократией, но само выражение, все общество, слушайте, все общество, все люди, все члены израильского общества, все святы, вы слышите, да? Грешных нет совсем. И дальше. И среди них, их Господь, что эти слова обозначают? Что все мудрые, Бог через всех говорит. Так же само, как через Моисея, так же само, как и через Аарона. Ну, после этих слов, Моисей и Аарон, если бы, как говорится, развесили, извините, уши, сказали, ну да, тогда давайте, вот все будем и управлять Израилем. Вспомните переход Израиля из Египта в землю Ханаанскую, да? И ропот, и недовольство, и желание вернуться, и то не так, и дыни хочется, и опротивили нам эти негодные лепешки, хлеб манна, да, не, хлеб небесный манна, опротивело нам. И хочется луку, и хочется мяса, и хочется котлов, и хочется Египта, только не хочется работать в Египте. А так было все не так. То Бога нету, сделай нам Бога. И вы помните, Аарон тоже пошел на поводу. Сделай им Бога золотого тельца. То блудить хотелось. Вот обратите внимание, почему я так говорю. Вот все общество, все святы. Одни роптали. Другие на женщин позарились, побежали, погибло, помните. Не один десяток, имеется в виду тысяч человек. Кому-то, извините, то не кушать, а пожрать хотелось, что ноздрями полезло, и тоже умерли. Я это к тому говорю, что вот это выражение «все общество, все святы», что народ тоже весь умный, как иногда бывает, и сегодня кто-то говорит, вот наша нация самая, что ни на есть умная. И не забывайте, что там есть и самое, что ни на есть глупое. И это в каждой нации, это каждое, свойственно каждой нации. Так вот, я вам привел два примера. Два примера. Две ситуации. В одном случае сатана, в другом случае Корейдов, Анна, Аверон претендуют на, или говорят о демократии, но при этом претендуют на теократическое правление. Когда я сказал вам, что Бог против демократии, я уточнил сразу, что против демократии в лице таких людей, как мы с вами, в лице греховных людей. Никогда среди греховных людей не было, нет и не будет никакой демократии. Глупость, да, демократии нет, никогда не будет. Но если бы кто-то сказал, так Бог против демократии, я сказал бы нет. А вы знаете, что на небе отец и сын, это и есть демократия. Они как два добрых друга, как двое любящих сердец, это как двое мудрых собеседников, разговаривают, спрашивают, прислушиваются к мнению друг друга. Вот вам пример демократии. Только я задаю вопрос, вы видите, что за личности, между которыми демократия? То есть не единое правление, а, ну, будем уже такое, две личности правят. Ну, там, да, может быть, и третий человек. Ну, я уже говорю, человек, да, он должен все-таки подняться на уровень Бога. Там был бы и четвертый, и пятый, если бы был вот на таком уровне. Ну, вот когда такой уровень есть, вот отец, вот сын, да. Ну, вот она и демократия, тут нет управления отца сыном. И нету возмущения сына против отца. Сын, смотрите, не претендует на власть. Отец, имея власть, не претендует тоже на нее. Отец мог бы сам что-то решить, спрашивает у сына. Сын тоже вроде бы, как говорится, извините, не глупый. Он тоже спросит у отца. Вот это и есть, будем говорить, такой идеальный пример, что такое демократия и между кем она возможна. Дальше, по поводу демократии и свобод, о которых говорил знакомый Артема, да. Вот он хотел, чтобы в церкви была свобода. Вы вообще знаете, там, где свобода, там, где есть ангелы, не держащиеся главы, да? Вы обратите внимание, как Слово Божье уходит на задний план, уходит в небытие, как там начинают доминировать человеческие страсти, мания величия руководителей, как голос Святого Духа удаляется, как чудеса начинают доминировать, или как, допустим, действия Святого Духа, которые по Библии не рассмотрены и не соответствуют библейским канонам. Ну, я имею в виду такие проявления, как говорение на иных языках. Когда вот такое проявление, не имеющее ничего общего с библейским понятием о работе Святого Духа, да, начинает доминировать, и под видом так называемого Святого Духа может себя проявить кто угодно, только не Бог, не Отец или Его Сын Божий, Иисус Христос. Я это к чему говорю? Что значит свобода? Вот свобода мысли не дает церковь, как бы, да, или христианство. Ну, подразумевается, ведь вы понимаете, да, свобода мысли. Что хочу, о том и мысль. А ведь за мыслями идут поступки. Вот христианство должно быть со свободомыслием. Но я говорю, христианство говорит, не прелюбодействуй. А мои свободные мысли хотят. Ну, я уже так говорю, знаете, употребляя вот это выражение, да. Не в мыслях начинается прелюбодеяние, а в сердце нашем, да. Так вот, смотрите. Христианство говорит, не прелюбодействуй, а свободомыслие хочет прелюбодействовать. Если будет свободомыслие, ну если я могу думать, почему я не могу и делать что-то подобное, подобное тому, о чем думаю. Свободомыслие требует или хочет украсть. Бог говорит, не кради. Греховному человеку хочется свободно желать у ближнего всего, чего хочешь, включая и жену, да? Библия говорит, Слово Божье, не пожелай. Человеку не хочется служить Богу, ограничений много. Но заметьте, человек против ограничений, когда ему хочется что-то проявить по своему свободному волеизъявлению. Но когда кто-то же хочет то же самое проявить по отношению к этому свободолюбивому человеку, этот начинает возмущаться и кричит, что это преступление, что это грех. Вы видите, какая нестыковка, какая противоречивость в тех людях, которые якобы ратуют за что-то такое хорошее, ну, в данном случае за свободу, за свободомыслие. Христианство – это не свободомыслие, уже я вам скажу. Свободомыслие – это общество ЛГБТ. Даже коммунистическая партия – это так свободомыслие, но с оговорками. Любая партия – это вроде свободомыслие, но может даже с большими оговорками. Вплоть до того, что там запрещается голосовать, если общее, как говорится, руководство партии имеет другую точку зрения. Свобода мысли – это у мирского человека. Но тем не менее, я хотел бы сказать, как бы кто там ни говорил по поводу свободы и демократии, да? У мирского человека есть свобода, но ее государство демократическое ограничивает. Потому что неверующий человек, да, он свободен от Бога, свободен от совести, свободен от стыда. И он может по своему свободному волеизъявлению красть, убивать, грабить, издеваться, насиловать. И государство, видите, не дает свободы такой. Ну, давайте скажем, что демократии нету. Демократия — это вот я захотел у тебя шапку снять зимой с головы. Вот и я могу снять. Вот я за такую демократию. Но когда у меня снимают шапку зимой с головы, то я против такой демократии. Я за теократию, я за закон. Вот такая философия жизни. Так вот, что подразумевается сегодня под словом «демократия»? Ну, среди тех людей, которые говорят, вот должна быть демократия, должна быть свобода, да? Ведь зачастую, когда они об этом говорят, они особенно не вдаются в детали. Вот просто, знаете, что-то не нравится, какое-то ограничение, не вдаваясь в детали, в подробности, начинает возмущаться. Так вот, что такое демократия? Это получается свобода поступать или говорить. Или выступать против кого-либо, кроме тех, кто это объявил. Сегодняшняя демократия. Вот вы знаете. Демократия, свобода к нам пришла сначала, ну, как мы говорим, с Запада. С Европы, а точнее с Америки. Оттуда она пришла. Так вот, она вроде бы говорит там, свобода вероисповедания, митингов, шествий, свобода выражать, распространять свои взгляды, да? Но обратите внимание, эта демократия имеет ограничения, эта свобода имеет ограничения. Да, ты можешь говорить, можешь поступать, можешь выступать против кого-либо, но не кроме американцев, которые объявили, что такое демократия. Демократия в их понятии, это вот мы хотим это делать, мы делаем. Но это не говорит о том, что вы хотите это делать, и вы будете это делать. Если это с нашими интересами, глобальными, экономическими, политическими, военными и прочими, да, не совпадает, это не демократия, это не свобода, тут же начинают эту свободу тиранить. Знаете как? Флот подплывет, эсминцы появятся, авианосцы, да, бомбежки, ракетные обстрелы, что угодно будет. Это тоже входит в понятие, американское понятие демократия. Нам говорят, что свобода и демократия – это право каждого человека без исключения на труд, но которым, имеется в виду трудом, никто тебя не будет обеспечивать. Да, ты имеешь право на труд. Ну, извините, тут вот то кризис, то еще что-нибудь, то дефолт какой-нибудь, да, работы нет, заводы все, как говорится, развалились, но ты имеешь право на труд. Ну, если я имею право на труд, так я его должен иметь. А тут и труда бывает никакого уже не бывает. Мы вроде бы имеем право на жизнь, которую нам никто, кстати, не гарантирует, даже те американцы, которые сказали, что человек имеет право на жизнь, но они могут тебя отбомбить, отметелить так, что, как говорится, с жизнью придется попрощаться и с этими своими правами. Да, мы можем быть свободными в праве выбора религии, но из списка тех религий, кто никогда не будет приучать людей думать. Видите, вот интересные у нас такие есть права, свободы, демократии. Да, мы имеем право выступать. Попробуйте, повыступайте. Особенно в Америке, в той же, в Европе той же самой. Это я к чему хочу сказать. Когда заходит разговор о демократии, о свободах, мы должны реалистично смотреть на жизнь. Абсолютной свободы никогда не было и никогда не будет. Тем более на нашей земле. Власти народа как не было, так никогда и не будет. Что-то сегодня демократия еще из себя представляет. Это право членов семьи, включая и детей, да? оспаривать мнение отца и мужа. Это право детей, смотрите, что такое демократия и свобода, да? Это как синонимы, дополняющие одно понятие другим. Это право детей слушать или возмущаться отцом. Это право жены не соглашаться с мужем и выступать. Демократия – это право на гей-парады и на нетрадиционную сексуальную ориентацию. При, заметьте, при невозможности что-либо сказать против этого. Это тоже входит в понятие свободы и демократии. Вот они хотят скверного, они свободны. А я не согласен, мою семью будут разрушать. А я, если скажу, это называется оскорбление, дискриминация, унижение. Так вот смотрите, что такое демократия? Это право выбирать своих правителей, но с оговоркой. Если они угодны американской и европейской мафии. Это мафия объявила или там нам подарила такое понятие, как демократия и свобода. Да, мы можем выбирать своих правителей, но при условии, что они, как говорится, будут лояльны к этой мафии. Но если народ выберет того, кто ей не угоден, этой мафии, да, вдруг возникнет законное, ну, имеется в виду в кавычках, да, законное право умеренной, пусть мелкой, пусть малочисленной оппозиции или, опять же в кавычках, право мирных демонстрантов при помощи мафиозного оружия и денег свергнуть того, кого эта мафия назовет диктатором. Если кто-то действительно избран народом, вопреки желанию этой мафии, то его можно свергать любым способом, даже самым-самым жестоким. Все будет законно и демократично. Это демократия. И я почему как бы говорю, вроде бы вопрос связан с демократией в церкви, я говорю, давайте вообще, как говорится, поговорим на эту тему. Что же это за демократия? Вот она демократия, вы видите, да? Какая она демократия в нашей жизни. Я ее неспроста называю через мягкий знак после «Р». Если весь народ будет против ставленника мафии, да, то его никто и никогда не переголосует и не переизберет, то есть не устранит от власти. И если он будет подавлять вооруженным путем, попирая право человека на жизнь, будет натравливать полицию, будет стрелять в этих людей, да? А ведь все-таки демократия – это власть народа, а не власть того, кто во власти находится, да? Так я говорю, что если он будет стрелять, убивать будет людей, хотя весь народ будет требовать его смещения, да? Он не будет отвечать, его не обвинят в диктаторстве, в терроризме, в чем угодно, в деспотизме, да, в имперских амбициях. Не, никто никогда не будет его обвинять. Он за мафию. Мафия бессмертна. Это я к тому говорю, как оно в нашей жизни все происходит. Ну, там приведу пример, допустим, там говорят, да, Лукашенко плохой в Белоруссии, ну, я имею в виду на Западе говорят, да. Вот он уже столько лет во власти. Но я хочу сказать, что есть в мире страны, где во власти больше, дольше Лукашенко. Никто не говорит, что его надо поменять только по той причине, что он ставленник Соединенных Штатов Америки. Если этот человек будет, да, против всех прав, против всех свобод, будет тиранить народ, но он будет за Америку, то его категорически запрещено свергать при помощи любой революции. И вот этот список от нашей так называемой демократии можно продолжать без конца и без края. Но я думаю, не стоит этому посвящать много времени. Я просто привожу вам примеры, чтобы вы поняли, что такое демократия. Никогда, говоря об этом, не надо ничего в идеале себе представлять. Надо реально смотреть на жизнь, даже на тех, кто об этом говорит, кто это утверждает, и посмотреть на поступки этих так называемых правителей мира. И вы поймете, что никакой логики, никакой закономерности вы не увидите. Когда кто-то говорит «двойные стандарты», то кто-то говорит, это не двойные стандарты, это шизофрения, это потеря здравомыслия, отсутствие ума. Это просто иногда говорят и наглость. Так вот, что такое демократия? Это вообще, скажу вам честно, худшее из всего того, что было придумано на Земле. Это то же самое, аналогично можно говорить, да, по смыслу, то же самое, что и лозунг «разделяй и властвуй». Почему я так говорю? Никогда народ никого не выбирал. И никогда он ничем не управлял. И никогда он не будет управлять, и никогда ему никто не позволит этого делать. Такого никогда не было в истории. Это просто красивая ширма для недалеких и глупых людей, которым понравилась идея, что они якобы могут кем-то или чем-то управлять. А если бы и разрешил кто-нибудь, как бы народ, чтобы он управлял, так я вам скажу, если бы кто-нибудь разрешил, чтобы этот народ, да, то есть разноголосый птичий базар одновременно управлял страной, то я вам должен сказать, конец света давно бы уже состоялся. Почему я так говорю? Возьмите семья. Там, где демократия, я не к тому, что если любящие сердца, там вообще не будет стоять речь о законе, о власти. Там действительно каждый будет почитать другого выше себя. Там не будет разговор идти о демократии или о теократии. Но я говорю о том, что где такую семью сегодня увидеть, это же редкость. Так вот я говорю, если в семье, будем говорить, под соусом демократии нет мира, нет единства, нет взаимопонимания, семьи как таковой нет в полном смысле этого слова. Ну а если в городе вот так, в каждой семье, да еще и между родствами, да еще между кланами будет, вот будем говорить, вот такая демократия, так кто к власти придет, когда все осквернены грехом и все претендуют на власть, и никто не хочет подчиняться, все хотят свободы для себя и тирании для кого-то. Поэтому я и говорю, что никогда народ не управлял, не управляет и не будет управлять. Если бы позволить этому быть, я говорю, конец света уже давно бы состоялся. Я как-то рассказывал, еду и вижу на заборе надпись, такая крупная, накануне выборов каких-то. Там такие слова: если бы выборы могли что-либо изменить, то и давно бы отменили. Я прочитал, говорю, правильно. Если бы выборы могли чтобы что-то изменить, их бы отменили. Но потому что они ничего не могут изменить, и уже заранее определенный кандидат все равно будет президентом там или еще кем-то, да, это уже то, что это определено. Поэтому и выборы разрешаются. Вы голосуете, а мы скажем, что вот столько было за того, а столько процентов голосующих за того, и все. И никто из вас не проверит, это государственная тайна. Так вот, демократия сегодня, что такое? Как она выглядит? Это то, чтобы в семье не было главы, не было власти, не было закона. А жена, чтобы всегда могла оспаривать мнение мужа. Демократия – это противостояние детей и родителей. Вот она, свобода. Я вам просто как бы другими словами говорю, что такое демократия сегодня. Это противостояние детей и родителей. Это борьба партии против партий. Это борьба церкви против церкви. Борьба философии против другой философии. Демократия – это оппозиция в семье и в парламенте. Это та оппозиция в парламенте, которая получает государственную зарплату и занимается только тем, что просто борется против своих оппонентов. Это и пятая колонна в стране, в любой стране. Сегодняшняя демократия, это, ну, вот я вам так другими словами скажу, это возгласы о том, что люди все одинаковые, что все имеют одинаковые права, и дети, и родители одинаковы, выровнены, и ЛГБТ, и пуритане тоже в правах одинаковы. Только одним нельзя проповедовать, потому что религия отделена от церкви, от государства. А ЛГБТ – это не религия, а им можно проповедовать свои убеждения. Это, сегодняшняя демократия – это ничего не скажи на ту гадость, которая льется с большой бочки на голову народа. А если чуть что скажешь против, так сразу же услышишь, что это диктатура с твоей стороны, что это деспотия, что тирания, это разжигание религиозной или национальной ненависти, это отсутствие толерантности, как сегодня говорят. Демократия, это что сегодня представляет? Это страна, в которой непонятно, кто руководит. Это президент, не имеющий власти что-либо сделать в стране. Это парламент, который состоит из множества партий, которые лоббируют, обратите внимание, не интересы народа, а лоббируют чьи-то интересы тех, кто финансирует эту партию. Какой смысл какому-нибудь магнату, какому-нибудь олигарху, да, финансировать партию, если она не будет отстаивать его интересы? Экономические, политические, какие угодно. Сегодня нет партии, которая бы не состояла на довольствии, как говорят в армии, у какого-нибудь олигарха. Вот из этих партий собирается парламент. И в парламенте настоящая демократия. Чтобы принять разумное решение или закон, то парламент никак не может договориться. А если договариваться с кем, то только за счет того, что продаются там места какие-то, там комитеты, подкомитеты, управление ими, да? Ну и деньги там могут быть. Это называется договорились. Только это же законы или решения, это же не во благо народа. Я вам приведу пример. Вот народ против ЛГБТ. Ну, за небольшим исключением небольшого разноцветного народа. В общем, народ против. Народ вроде бы выбирал правителей. Правители едут в Европу. Договариваются, принимают законы. Народ против, они договариваются, принимают законы. В стране будут гей-парады, в стране будет ЛГБТ, в стране будет узаконенная проституция, они налоги будут платить, и страна будет жить. Понимаете, да? Это муж бы так сказал, моя жена будет заниматься проституцией, и семья будет процветать. Ну, кто-то бы глянул на этого мужа и покрутил бы пальцем у виска. Сказал, ну ты вообще, как говорится, доучился. Строил-строил, наконец построил семейку. Жену сдает за деньги. чтобы семья процветала, так и страна процветает. Так вот, смотрите, парламент, как я сказал, состоящий из вот такой разношерстной политической публики, да, он лоббирует чьи-то интересы и не может принять разумное решение или закон. Это парламент, состоящий из кого угодно, только не из избранников народа. Голосовали за партию? А кого там в партии сделают депутатом, там еще каким-то начальником? А это народ вообще, как говорится, это не его дело. Причем этот парламент разделенный, как я вам сказал, по клановым партийным признакам. И постоянно воюющий сам с собой. То есть парламент сам в себе ведет как бы такую неофициальную гражданскую войну, ну, без вооруженного противостояния. Ну, иногда бывает, кто-то там лимонадом, водой в лицо плеснет, кто-то по голове кулаком ударит. Ну, такая вот демократия называется у нас. Так я говорю, если это правители наши, да? Так что же вы хотите? Демократия – это дети, насмехающиеся над пророком, вы помните, да? Иди плешивые детки. Это демократия. Это отсутствие, это присутствие свободы и отсутствие наставления. Поэтому детки уже демократически тогда кричали, насмехались над пророком. Вышла медведица и разодрала их. Раньше старца почитали, демократии не было. Но взрослый человек, я уже не говорю про старца и про старицу, да, это почтенные люди. Да, раньше пенсий не было, как сегодня есть, но которой скоро тоже не будет. Раньше, когда не было демократии, а была теократия, когда была власть закона, когда были почитаемые родители, почитаемые старцы, да, никто не думал о том, что останется на старости один и будет с голоду погибать, никто не подаст кружки воды. У родителей дети были ихней пенсией. Так вот я говорю, раньше старца почитали, сегодня смеются над ним. Раньше слово отца или матери, это был закон для детей. И не было тогда раньше тех проблем, в которых мы сегодня утонули с головой. Как бы нам нравилось или не нравилось, да, но Библия нам гласит, Бог поставил одних апостолами, других пророками. Библия нам не говорит, что Бог поставил всех апостолами. Ну, тогда надо еще какое-то придумать звание такое над апостолами, да. Ну, вот все апостолы, все пророки. Ну, если я пророк, если я апостол, так мне больше пророка и не надо вроде бы. Неспроста Бог так сказал, поставил одних, кого он посчитал. Вот кого он посчитал? Вот почему он Моисея избрал, а не Корея, Дафана, Аверона? Почему Аарона избрал, а не кого-то другого, да? Это тоже такая деталь, на которую стоит сделать ударение, как бы акцент на него, как говорится, тоже обратить внимание, да? Я это к тому говорю, что да, вот если Бог поставил кого-то апостолом, а кого-то пророком, то вы понимаете, да, что и Бог поставил. А для чего поставил? Чтобы свобода была. Да нет, ну свобода она была и до церкви. Ругались, пили, курили, наркоманили, дрались, сидели в тюрьме, строили глазки чужой жене или чужому мужу. Ну вот была свобода. За это, когда муж ловил жену на прелюбодеянии, бил. А что делать? Другого метода он не знает, объяснить не может. Но понимает, что так не должно быть. Кого-то били в тюрьме. Кого-то на улице били. Кому-то подбивали печенки, как говорят. У нас была свобода, но мы за свободу свою платили. Теперь мы приходим к Богу, который говорит: «Я есть путь и истинная жизнь». Ну, я говорю к Богу, там, слова Христа, ну, большой разницы как бы нет, да? «Придите ко мне, я научу вас все, или научитесь у меня». Но путь один. Имя, благодаря которому мы можем спастись, одно. И есть у нас закон Божий. И есть у нас Слово Божье. Да, мы свободны, мы можем сказать: «А я этого слова не хочу». Ну хорошо, найди лучшее слово, иди опять туда, откуда ты пришел, в ту помойную большую яму, возвращайся. Там свобода, да? Извините, нехороший анекдот, ну так, знаете, не очень хороший, как говорится, но поучительный, да? Вот человек ленивый искал такую работу, чтобы ничего не делать и деньги хорошие получать. И вот ходит, везде надо работать, а ему не нравится, а деньги хочется получать. И нашел, извините, люди стоят в дерьме по шее и курят. Он спрашивает: «А что вы делаете?» «А мы вот курим», и говорит, это, деньги получаем за это. Хоть и в дерьме стоим. Он говорит: «Слушай, хорошая работа, пойду и я». Ну, стал курит, а потом команда: «Кончай перекур, начинай приседание». Вот так приблизительно, я говорю, в жизни у нас. Мы ищем что-то такое хорошее, свобод, демократии, но это та, извините, стоянка с папироской во рту, в дерьме по шею, где постоянно надо приседать. Свобода, вот смотрите, дети свободные выросли, свободные от воспитания. Ведь они умеют, извините, только детей на свет пускать. А дальше не знают, что мужу с женой делать, что жене с мужем делать, как найти общий язык. Что с детьми делать, не знают, они дают тем родителям, которые их недовоспитали или вообще, как говорится, игнорировали их воспитанием. Свободный ребенок, я имею в виду, не ограниченный ничем, привыкший, что хочу, то ворочу, да? Это ребенок, который не ладит в семье с родителем, вечно недоволен и вечно припадочный, на пол падает в припадках истерики. Это ребенок, который с братиком, сестричкой родным не может поделить что-то. И когда он вырастает таким свободным, он в коллективе не уживается. Жениться не может, замуж не может выйти. Разводится. Дети внебрачные. Гульки. Пьянство. И на старости дурдом, да, стардом. Вот она, свобода. Так я вам говорю, что даже в миру, в том миру, где говорят о демократии и свободе, вы видите, да, свободы абсолютной как и таковой нет и быть не может. Но мы же говорим о том, что Бог не тиранит, да. Закон один, власть одна. Но Бог не тиранит, Он дает человеку право выбора. Хочешь освободиться от тех проблем, иди сюда. Но слово такое, закон такой, и должен вот так делать. А я говорю: «А я свободный не хочу». Пожалуйста, за все только ответишь. Потому что ты хочешь свободы за счет несвободы других людей. Ты хочешь украсть, ну крадешь ты у того, кто заработал. Ты хочешь свободы, чтобы твоя жена не гуляла. Ну, что ты с любой чужой женой имел право это делать. Почему? Потому что я свободный. Я живу в демократической стране. Я хочу, чтобы для вас институт семьи был аннулирован. А чтобы моя жена никуда на сторону. Вот такие мы законодатели. Вот такие мы демократы. Вот такие наши свободы. Это так само, я говорю, как среди зэков, да? Быть вором почетно среди них. Но попробуй у них украсть в тюрьме, это смерти подобно. Тебя же сразу скажут, а крысятничаешь, крыса. А за это дело не щадят там. Но сами, когда воруют, ну это в порядке вещей, это называется экспроприация экспроприаторов. Так я скажу, что и в камере есть те, которые тоже кое у кого экспроприируют, живут за чей-то счет. Ну, вроде бы, по логике рассуждая, вроде бы и их тоже можно было бы экспроприировать, как в 17-м году, во время Великой Октябрьской социалистической революции. Нет, нельзя. Вот такая странная свобода. Вот в таком странном мире, вот с такими странными демократами. Так вот, что еще хочу сказать. Люди, вкусившие вот такую свободу, да, вот такую демократию, но я под свободой понимаю распущенность, уже вряд ли когда-либо захотят возвратиться туда, где нет вот этой свободы. Человек, привыкший, извините, блудить, ему не понравится ни общество, ни Бог, ни законы, ни каноны, которые это запрещают. Человек, который привык уже воровать и не хочет работать, у него в крови против этого все настроено, да? Он не пойдет на работу, где надо трудиться и зарабатывать себе на хлеб. Дети – это испорченные люди. Дети, заразившиеся демократией, уже никогда не подчинятся родителям. А если они не привыкли с детства подчиняться родителям, они никому и никогда не будут подчиняться. Но ради какой-то конфетки, пилюльки или гей-парада, да, они могут, как, допустим, ультрас какие-то там эти болельщики, фаны футбольных клубов, хоккейных, баскетбольных, да, да, могут взять дубинки в руки, одеть балаклавы на головы и пойти громить кого-то. Они хотят быть свободными, но они всегда будут стоять, как говорят, на страже, и их можно использовать, чтобы кого-то поработить. Вот такая у нас странная демократия. Вот такие у нас странные свободы, да. Бог, глядя на согрешившую первую чету, не ошибся, установив закон и чью-то власть над кем-то. Вот теперь я как бы говорю о том, о чем вначале сказал, что Бог против демократии. Сейчас я более подробно объясню, против какой демократии и среди каких людей. Адам и Ева согрешили. Бог не спрашивал, как вы хотите дальше жить, как вы думаете. Бог знал, как люди будут жить, как будут думать. И будучи Богом, который их сотворил, по праву, будем говорить, родительскому, да, он им и сказал, вот будет теперь закон. И если бы Бог установил тогда в раю, после грехопадения, демократию, а не закон, и если бы так было и в государствах с тех пор, испокон веков, да, то наша планета прекратила бы свое существование еще в доисторическую эпоху. Я уже так говоря, с юмором говорю, еще до того, как вымерли мамонты. Если бы была демократия, вот никакой власти, никакого закона, никакого порядка, вот что хочу, то и ворочу. Так вот, какие законы Бог установил, смотрите, далеко-далеко не демократические. Бытие 3 глава, 16 стих. Жене сказал, это Бог сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему будет влечение твое. И он, смотрите, вот он закон, отныне, в силу того, что вы греховные, обязательно будет институт власти. Он, муж, будет господствовать над тобой. Я не спрашиваю, нравится, не нравится, правильно, неправильно. Я говорю, что правильно будет, когда будет закон и когда будет власть в семье. Пока они не согрешили, такого закона не было. И действительно, между Адамом и Евой была демократия. Они любили друг друга, и вести разговоры о чьей-то власти над кем-то не было смысла даже эту тему поднимать и что-либо говорить об этом. Но когда согрешили, это просто, знаете, как говорится, как для того, чтобы человек жил, ему нужен хлеб, ему нужна пища. Для того, чтобы общество не разложилось и не уничтожило само себя, должен был быть закон. И первый закон был в первой согрешившей семье, в единственной на тот момент на земле. Муж будет господствовать над тобою. Может звучить немножко некрасиво, говоря нынешним современным языком, господствовать. Он будет управлять. Ну, господин — это тот, кто управляет. Ну, слово такое, видите, кому-то господствовать, это значит, ну, некрасиво звучит. Дальше, вы помните, исход 20 глава, 12 стих, обязательный закон, обязательная заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». То есть, обратите внимание, не то, что отец и дети, отец и мать и дети все равны, никто никому ничего не должен говорить, все умны, все святы. Обратите внимание, жене сказано, муж будет господствовать, детям сказано, отец и мать для вас закон, незыблемый закон. И заметьте, как сказано, чтобы продлились дни твои на земле. Не будешь слушать, не будешь знать, что такое нет или нельзя, не научишься думать, привыкнешь жить, вот так будем говорить, свободолюбиво, по-демократически, да? Не продлятся дни твои на земле, то есть ты умрешь не в свое время. Ты не будешь уметь ладить, ты не будешь уметь думать, ты не будешь находить общий язык, потому что ты ни к чему не приучен. Еще одно место прочитаю вам. Римлянам 13 глава с 1 по 6 стихи. «Всякая душа, обратите внимание, всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога». Здесь речь не идет о том, что все, которые во власти, это Богом поставлены. Нет, здесь речь идет не о людях. Речь идет о власти как институте государственном, а в институте, об органе управления. Как у человека есть орган управляющий, то есть это наш разум, да? Так и в государстве, так и в семье должна быть власть. И об этом Бог говорит после того, как человек согрешил. И в церкви должна быть власть, как я вам уже напомнил. Бог поставил одних, не всех, а одних. И тех, кого Он посчитал, кто выполнит эту работу более-менее хорошо. Или в крайнем случае лучше, чем из тех кандидатов, которые сегодня есть. Значит, всякая душа да будет покорна высшим властям, имеется в виду. Власть не люди, а орган, институт власти – это высшая власть, Богом установленная. Ибо нет власти, нет органа, чтобы он был не от Бога. Орган власти, орган управления – это Богом учрежденный институт в человеческом обществе. Существующие же власти, вы поняли, да, речь о чем идет, именно органы управления от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божьему установлению. То есть вот подтверждение, что речь идет не о людях, а идет о институте власти. Это Божье установление. Да, есть власть люди, которые от Бога, а есть люди, которые не от Бога. Но сам институт власти – это Божье установление. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. То есть, смотрите, даже мысль какая. Те, которые не придерживаются никакого закона, хотят абсолютной свободы, как я говорю, что хочу, то ворочу, да? Для них свободы вообще как такое не должно быть. Должно быть наказание, должен быть закон, и должно быть преступление наказано. Противящиеся навлекут на себя осуждение. Здесь речь не идет о том, насколько законы справедливы, несправедливы. Я просто вам хочу сказать, что любой закон и любая власть лучше, чем безвластие, то есть анархия. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Но смотрите, это же не свободолюбие. Но если ты делаешь добрые дела, и ты добрый человек, то Божий, если Богом установлен этот институт, и в нем управляют Божьи люди, да, живи в добре, делай добро, никого не обижай, я уж не говорю, не убивай, да, у тебя свобода. Ты живешь в свободной стране. Почему? Потому что ты никого не тиранишь, никого не насилуешь, никого не грабишь, не убиваешь. Ты добрый человек. Закон по отношению к тебе не имеет никаких претензий. Ты не под законом, скажу библейским языком. Ты под благодатью. Это я сейчас говорю в отношении государственного закона. Точно так же и в отношении Божьего закона, о котором Библия нам гласит. Ибо закон положен, вы помните, непокоривым, дерзким, гневливым. Им закон положен. Им свободы нельзя давать. О демократии разговора не может быть. Таковым должно заграждать уста. А те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, были несвободны и боролись со своими похотями, осознав, насколько они вредны для нас самих и для других людей, которые нас окружают. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями. На таковых нет закона. То есть, смотрите, эти люди уже не под законом. Я имею в виду, и здесь, как говорится, мысль глубокая. И не под законом, в смысле Моисеевым, что нужно церемонии, обряды, как детоводитель ко Христу исполнять, да? И не под законом нравственным, который привлекает к ответственности тех, кто его нарушает. Закон есть, но для этого человека он как бы не существует. Потому что этот закон вписан у этого человека в сердце, а он Христов. Значит, начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее. Вы видите, да, вот какая власть. К сожалению, такую власть сегодня найти трудно. Или невозможно даже. Ибо начальник есть Божий слуга. Тебе на добро. То есть вот так должно быть. Президент должен быть тебе, доброму человеку, на добро. Злому на зло. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. И этот меч, я добавляю, Бог ему дал в руки. Ну, при условии, конечно, что он будет справедлив пред Богом, да? Он Божий слуга. Смотрите, начальник Божий слуга. Начальник – это уже не свобода, чтобы вы знали. Пришел я на работу, устроился, и хочу быть свободным. Нет, ты пришел на работу, здесь есть план, здесь есть производство, здесь нужно что-то делать, а не быть свободным, покуривать, но потом требовать зарплату. Так везде. Он Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подать, и платите, ибо они Божьи служители, сим самим постоянно заняты. Ну, сегодня не надо там, как говорится, думать, что так они этими заняты, они заняты другим. Как себя обеспечить, как другим, родню всю свою, да. Ну, я опять-таки не говорю про всех до единого. Есть отдельные, не покупаются, не продаются, но они во власти долго не задерживаются. Те, которые долго во власти, это люди уже, как говорится, люди системы. Так вот, я еще раз повторюсь, любая власть лучше, чем безвластие или анархия. И Бог установил закон, установил орган власти, тем самым дал понять, в таком обществе греховном, оскверненном, испачканном грязью, ложью, похотями и страстями, борьбой, человекоубийством, человеконенавистничеством, да, о свободе и о демократии нет смысла даже заикаться. На самом деле демократия – это та же самая теократия. Вы слышите, да, вроде прямо противоположное понятие, да? А я говорю, что это та же самая теократия, только имеет внешне измененную видимость. Потому что народ – это толпа, которая, если ею не управлять, превращается в неуправляемую ядерную реакцию. Поэтому, когда кто-то говорит о демократии, да, я вам говорю, это толпа. Она никогда не могла ничего сделать и ни на какое свершение пойти. У толпы должен быть, извините, скажу, демократ, правитель, ну, который методами такими искусными сумеет повлиять на толпу и направить ее на свершение того, чего он хочет. Поэтому я и говорю, что демократия на самом деле та же самая теократия, только, как говорится, фасад немножко другой. Народом всегда и везде управляли. Управляют сегодня и будут управлять при помощи созданной видимости демократии. Демократия – это придуманная форма обмана людей. Точно такая же, как и социалистическая или капиталистическая экономика. Экономика может быть умной или глупой, полезной, прибыльной или же убыточной и разорительной. А вот эти названия – капиталистическая экономика, социалистическая, плановая, там, рыночная – это все для отмазки глаз и для запудривания мозгов людям. Еще раз повторяю, экономика может быть умной или глупой. Строй в государстве может быть справедливым или несправедливым. Заботящимся о людях или не заботящимся. А когда говорят капиталистический строй, коммунистический, социалистический, там, либеральный, социальный, ну, я не буду говорить там про все детали, про все страны, есть кое-какие отличия. Но я вам просто говорю, зачем эти названия вообще возникли? Кто их придумал и зачем? Народ, какому, вернее, народу какой правитель нужен? Справедливый, разумный, заботящийся, мудрый во внутренней и внешней политике. Чтобы люди жили в достатке, чтобы не было горя, чтобы были такие законы, которые пресекали любое преступление, чтобы была атмосфера счастья и любви в стране. Так должно быть. И вы думаете, для народа важно, как он будет называться? Для народа будет главное, он мудрый или глупый, все. И мы либо его захотим, либо нет. Власть, как и экономика, я уже сказал, тоже может быть мудрой или глупой, справедливой или деспотичной. А не коммунистической или капиталистической, либеральной и так далее. Любая власть, если она глупая и кончается, как я вам сказал, настическая, да, это потенциальная преступная власть. И народу будет очень плохо. Помните, да, слова Соломона из книги Екклесиаста, 10 глава, 16-17 стихи. «Горе тебе, земля, когда царь твой отрок», то есть, заметьте, взрослый мужик, «а по уму отрок, глупый, и когда князья твои едят рано», то есть в смысле нету закона, нету порядка, а просто как животное, проснулись и сразу жрать. «Горе тебе, земля, когда у тебя такие правители». Когда он увидит деньги, он не может не протянуть руку, чтобы не взять взятку. Когда увидит женщину, он хочет с ней иметь интимные отношения. Когда ему что-то говорят, чтобы он продался кому-то, да, он продается. Горе тебе, земля. Найдите сегодня такого депутата, президента или там министра, или премьер-министра, которых нельзя ни купить, ни продать. Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода. А что такое благородный род? Вот это смотрите. Князья твои едят вовремя. То есть закон, есть дисциплина, есть порядок. Свободы как бы нету, демократии нету. Теперь слушайте. Для подкрепления, а не для пресыщения, то есть чтобы нажраться. Извините за это слово нажраться, но пресыщение это нажраться у нас называется. А покушать с умом для подкрепления, а не чтобы потом лежать и говорить, ой, Боже, что я наелся тогда. Это называется нажраться. Кто-то может сказать, вот ты, Саша, за теократию. Я вам честно скажу, я ни за какую власть, а только за мудрую. Мне не важно, как она называется. А мудрая она власть или нет, это определяет результат ее деятельности, а не заключение ученых мужей или партийных каких-то деятелей. Власть должна быть умная. Хоть в государстве, хоть в церкви, хоть в семье, хоть на работе, хоть в армии, она должна быть разумной. Она должна быть благословенной, а не глупой, бессмысленной и одурманивающей и вредной. И опять-таки я говорю, еще раз повторюсь, какова она, эта власть? Это определяет жизнь и состояние церкви, состояние людей, что они ощущают. Это и семья, говорю, это и церковь, это и страна. Далее, почему люди против правления Бога, то есть против царя, как бы, да? Почему люди против царя в государстве? Или почему люди против пастыря в церкви? Казалось бы, ну вот Божие, как говорится, установление, да? Власть должна быть. Бог, власть над всеми. Царь в стране, пастырь в церкви, отец в семье, военачальник в армии, предприниматель, директор там или еще кто-то на производстве. Почему люди против? Потому что свою власть, вот люди, которые во власти, да, проявляли не по-божески. Они тиранили людей, они угнетали, они узурпировали власть над ними, диктовали, грабили и навязывали свою деспотию. Так было всегда и так практически есть и сегодня. Только я говорю, было бы что навязывать этой власти народу, кроме ограниченности своего ума, больше ведь ничего нет. И в силу того, что злые, греховные, похотливые, несправедливые люди были у власти, в силу вот ихнего поведения, единоправления, единовластия и отвергалось людьми. Ну, я уже так скажу, не совсем литературно. Вот единоправление. А теперь другим словом скажу, не совсем литературным и правильным, да. Но много правления разве дало лучшие результаты, когда правят многие? Кто был царь, имел власть, сказал, и все. И так будет. Сказал накажу, значит накажу. Сказал возвышу, значит возвышу. Возвысю. А что сегодня? Много правления или свобода, или демократия? Все общество, все святы. Я вам уже сказал, президент не имеет власти, парламент разделен на фракции, вернее, ну да, на фракции, на партии, на блоки. Результат есть? Нет. Смотрите, как во власти. Вот если родители между собой ругаются, дети вырастают автоматически такими. Если парламент разделился на партии и на фракции, народ такой же самый. Он тоже разделился. Вот я вам пример такой приведу. Я сейчас не за одну там религию, которую одну надо установить для всех. Ну, были коммунистами, комсомольцами, пионерами, октябрятами раньше, да? Вы знаете, было больше мира и было больше толку. Я сейчас не говорю о том, что там Бога запрещали, да? Я, в общем, делаю сравнение. Пришла перестройка. В доме, в котором раньше вместе. Все женились, так все приходили на свадьбу, хоронили всем домом там, да? Сегодня один баптист, другой адвентист, третий православный, четвертый католик, а кто-то там говорит масон. В подъезде люди живут и не знают кто. Все чужие. Это я вам говорю, демократия. Муж с женой чужие, родители, дети чужие. В парламенте борцы друг с другом. Мы говорим, мы вот того выбрали, вот тот правит. А потом такие разговоры, а вот там есть серый кардинал. Этот правит, а тот этим правит. Это то, что мы с вами сегодня имеем. Демократия – это еще большая глупость, чем теократия, хоть и глупого человека. Но одного – демократия – это когда нет власти и нет силы закона. Должность есть, президент, допустим, отец, да, а власти нет. Вот и бардак кругом. Свобода, как говорят, которой кое-кто еще не наелся, и которая опять хочет, чтобы она была. Мало ее, да. И разницы нет абсолютно никакой, хоть в стране. Или церкви будет теократическое руководство, а хоть демократическое. Грешный человек, который находится в основе одного и другого общества, и одно и другое начинание превратит в глупость. То есть, смотрите, почему я говорю, я ни за какую власть. Я ни за демократию, ни за теократию. Человек греховный, сделая его теократом, он всех уничтожит. Человек греховный, или люди греховные, дай им коллегиальную демократическую власть. Они также будут продавать страну, грабить страну, издеваться будут над людьми. Поэтому если человек греховный, какая разница, как будет называться власть, демократическая или теократическая? Когда поднимается вопрос, ты за какую власть? Ты за демократию или теократию? Я говорю, я за умную власть. Да, но точнее, я тебе говорю, еще сказал. Если там глупец и там глупцы, большой разницы нет. Если глупого правителя увести с той же глупостью в демократическую власть, то же самое будет. Кого хотите, берите глупца из демократической партии, ставьте его во главе и давайте ему абсолютные полномочия, та же самая проблема будет. Глупости для него и для страны. Война, беда, дефолты, кризисы, что хочешь. Только не то, что надо. Я против как бы одного и другого управления. Надо, чтобы были мудрые, высоконравственные люди. Не демократы и не теократы. Если они мудры, то они либо будут, да даже без либо, они будут прислушиваться к мнению более мудрого человека, если мудрый правитель. Они будут прислушиваться к мнению более другого, более мудрого человека. А это уже элементы, ну, смотрите, если прислушиваться. Вот он во власти, да, так он вроде как бы за теократию, один правитель, да. Но когда он прислушивается к мнению других людей и будет выбирать и оттуда что-то лучшее, да, ну, это уже элементы демократии. И если он потом, видя мудрость других людей, будет привлекать таковых к управлению страной, будучи теократом, как бы, власть имеющей, да, абсолютную, Так я вам хочу сказать, это опять элементы уже демократии. То есть вроде бы он имеет верховенство над всеми, но он видит мудрость других и прислушивается к их мнению и привлекает их к власти. Внутри нас самих мы тоже делаем свой выбор. Либо в сторону теократии, то есть власти разума над своим естеством, либо в сторону внутренней демократии, в сторону возмущенного и глупого сердца, претендующего на равные права с разумом, а фактически борющегося за верховенство чувств над разумом. То есть фактически внутри нас сердце возмущается под лозунгом демократии, а вообще стремится к собственной теократии. И любой демократ – это тот же самый теократ. Почему? Потому что он греховный человек. Понаблюдайте за собою самими и за окружающими нас людьми, обратите внимание на крикунов и сторонников демократии и свобод. Пока им не дают возможности кого-то поучать, кем-то руководить или кого-то тиранить, они кричат о свободах и демократии. То есть, как будто бы ратуют за власть всех над всем. Но при этом этот же человек, так называемый в кавычках демократ, глашатай демократии, в любой ситуации отстаивает свое право управлять, командовать, навязывать, диктовать и раздражаться всеми и всем, кто не согласен с его точкой зрения. Это я вам говорю, что в одном человеке творится. Любой грешный человек, я чуть-чуть расширю это понятие, то есть не любящий брата своего, в таком понятии не любящий, любовь долготерпит, милосердствует, не раздражается, там, не ищет своего, да? Так вот, любой грешный человек, фактически, если он не любит брата своего или другого человека, то он его ненавидит. Так он всегда внутри себя тиран, он деспот и монарх. Но он под лозунгом демократии рвется к власти, якобы демократической. В той же власти демократической или в той же партии он всех пытается подчинить под себя. То есть, другими словами, крича о демократии, рвется к теократии, к единоправлению. То есть, как бы он говорит, я и нет никого, кроме меня. Любой грешный человек не любящий, а не любит он на почве гордости. Так вот, любой грешный человек, он гордый. А что такое гордость? Я самый умный, я самый красивый, я самый способный. Только у меня может быть все хорошо, у вас все будет плохо. Так вот, гордость присуща любому грешному человеку. Она присуща любому человеку. Гордость не позволит отстаивать власть и авторитет других людей. Это просто исключено. Поэтому демократия, в принципе, да, среди грешных людей, гордых, надменных, да, в принципе, невозможно вообще на нашей планете. Можно только создавать видимость этой демократии. И еще скажу, только в глазах наивных и глупых людей. И только среди совершенных, мудрых, добрых и любящих людей в полном смысле и объеме этого понятия, как об этом говорит Библия, да? Только среди вот таких людей возможна демократия, когда каждый будет почитать другого выше себя. Только среди них возможно коллегиальное управление кем-то или чем-то. Но это же будут добрые любящие люди, тут уже деспотия исключена. Тут среди разных мнений будет выбираться лучшее для блага их же самих и всего народа. Но опять-таки, я сказал, что демократия возможна только среди таких мудрых, добрых, любящих людей. Но хочу подчеркнуть, но только при признании вот этими людьми, мудрыми, духовными, любящими, при признании ими верховного авторитета самого Бога над каждым из них. И можно сказать, что это уже автоматически аннулирует демократию как таковую. Но демократия возможна только среди мудрых людей, как я сказал, да? И только, смотрите, демократия под единоначалием и верховенством Бога. А что такое свободомыслие, как вот знакомый Артема, да, говорит? В сегодняшнем понимании это что хочу, то и ворочу. Что такое демократия? Это все общество, все святы, при этом все общество, все грешны. Все глупы. Но претензии, вот, а мы мудры. И мы хотим управлять коллегиально. Ты извини, тут с одним договориться нельзя, а тут когда вас 200 будет. Я хочу задать вопрос. Так что, все общество, все святы, все мудры и все должны крутить одновременно рулем церковного, семейного или государственного автомобиля? Так это кончится очень плохо. На одном, даже не очень крутом повороте. Даже на прямой дороге это плохо кончится. Никогда, я повторяюсь, народ ничего не определял. За него определяли те, кто ими манипулировал и манипулирует. Христос – наша глава, которая должна нами управлять. Но которая нами не управляет, а предлагает. Вот она, свобода. Пользуясь своей свободой, мы приходим только к глупостям. Поэтому мы должны быть достаточно трезвы и здравы, чтобы признать свою глупость и сказать, что я отказываюсь от своей свободы. Но где же найти того, кто эту свободу мою может направить правильно, в нужное русло, во благо мне? Это наш Бог. Мы можем сказать, что он не такой мудрый. Я говорю, попытайтесь, пожалуйста, противопоставить свою мудрость его. Так вот, Христос наша глава, которая нами должна управлять. Которая нами будет управлять, и заметьте, это уже не демократия. Но будет управлять при условии, что я сам пойму, что он мудрее меня, и что для меня самого будет разумнее и благословеннее слушать его, нежели себя. Да, нам могут сказать, а у тебя что, своего ума нету? Ты живи своим умом. А я говорю, а я жил. И нажил себе он шрамы, подбитые глаза, поломанные руки-ноги, свернутая шея. Я говорю, если своего ума нету, разумнее жить чужим. Но чужим, вы поняли, в адрес кого я говорю, Божьим. Нам просто это надо осознать. Так вот, Христос должен нами управлять. Но он не управляет нами так, как наши правители делают. Он не тиранит. Он дал закон, но закон называется закон свободы. Закон нужно исполнять, но если ты поймешь, что он нужен, и сам захочешь свободно его исполнять, то это закон свободы, ты не будешь чувствовать, что тебя тиранят. Ты будешь чувствовать себя свободным во Христе. Но и Христос, в отличие от наших правителей, да, не идет на поводу у народа и не потакает ему, когда он требует противозаконного. Он не бьет народ, он не тиранит, он ждет нашего свободного волеизъявления. Но я говоря, не бьет Христос свой народ, да, но дает возможность нам самим себя отколошматить своими глупостями. А после этого, когда у нас начнется какое-то просветление в голове, у нас есть возможность сознательно и добровольно признать власть Бога. И действительно, Христос есть истина и жизнь. И наша мудрость, я имею в виду в кавычках, как и наша праведность, является большой глупостью на фоне божественной мудрости и праведности. И пока мы Бога не видим, мы думаем, что мы мудры и достойны управлять кем-то или чем-то. То есть мы кандидаты в цари, причем абсолютные. Но когда мы будем сравнивать свою праведность с праведностью Христа, для этого я уже говорил не раз и не два, надо слышать голос Божий, надо уметь с ним разговаривать, надо быть достаточно самокритичным, чтобы признать свои ошибки. Когда мы осознаем, что наша мудрость – это глупость, мы добровольно признаем власть Бога. И пока мы это не осознаем, пока мы это не поймем, что кроме глупости и ошибок у нас ничего нет, мы не станем его слушать. То есть, другими словами, будем протестовать против теократии Бога. А если мы этого еще не поняли, то все попытки Божьи подсказать нам что-либо будут нами восприняты как диктатура, и мы будем говорить: Бог не дает свободы. Бог может сказать: а ты иди делай, что хочешь, и пойди найди, где понравится кому-то твоя свобода, которая кого-то угнетает и кого-то тиранит. Тебе нигде ее не дадут, потому что ты глупый. Что еще хотелось бы сказать? Вот Бог нам много чего мог бы подсказать, пока мы за демократию и за наше своеволие, Он никогда нам ничего не подскажет. Если бы мы вот поняли свою ошибочную позицию, да, и просто слушали, что Он говорит, вы знаете, как быстро бы мы могли бы что-то поменять в своей жизни и от проклятия уйти к благословению. Но, увы, как мало таких людей, которые способны сделать этот шаг в сторону Бога. Я даже скажу с собственного опыта. Я сам многим многое мог бы прямо подсказать. Почему у них проблемы, в чем суть проблемы, от чего надо избавиться, как избавиться. Просто, если бы вот человек был попроще, да, вот я бы сказал так: знаешь, вот у тебя проблема вот из-за этого, вот обрати внимание. Не веришь, вот смотри, у того человека со стороны, посмотри пример, да, такая же проблема, точно из-за такой же черты характера. Подумай, если захочешь, увидишь, согласишься, поймешь, подходи, я тебе скажу. И я говорю, если бы я мог это сделать, у многих бы жизнь поменялась достаточно быстро. Но, к сожалению, в 9 случаях из 10 вместо благодарности я слышу обвинения, в чем попало, но только не в том, что у меня любовь к этому человеку. Что ты себе позволяешь? Ты о себе возомнил? Я говорю, извини, пожалуйста, до свидания, всего хорошего тебе. Если я с кем-то общаюсь, и будем говорить, глупости человеческие лично меня не касаются, то есть у меня нет с ним никакого общего дела, у меня нет никакого мероприятия общего, да, то после того, как я дал, как говорится, намек, что могу подсказать, а человек мне дал понять, держись на меня, от меня на расстоянии, да, то я молча, дипломатично вообще ухожу от дальнейших контактов с этим человеком. В смысле, от каких контактов? Не то, что там не здороваюсь, там враждую. Нет, не пытаюсь ему больше что-то подсказывать. Кроме молитвы, больше ничего не остается делать для этого человека. Я жду просто, пока он по горло наестся своей, в кавычках, мудрости и сблюет ею. Но скажу, к сожалению, долго ждать приходится. Глупости за глупостями, падение за падениями. Падает и встает, как написано в Библии, праведник 7 раз падает, а он не 7 раз, даже не 7, не 7жды, 70 раз, да, падает. Одни ушибы, одни ссадины, синяки, переломы. Все равно я прав. А это уже, я вам скажу, это уже диагноз. И как говорят, знаете, надолго. Но если у меня с таким человеком есть какое-то общее дело, то есть мы как-то связаны, а он делает глупости и навязывает мне их, да, и пытается меня как бы запрячь в свою телегу своими глупостями, то я ему культурно даю понять. Говорю, извини, пожалуйста, без обид, без ничего. Но на меня где сядешь, там и слезешь. Но сесть на себя я не позволю. Не потому, что, как некоторые говорят, строптивый. Я говорю, что я служить бы рад, прислуживаться тошно. Тем более, когда приходится трудиться, будем говорить, во исполнении чьих-то глупостей. Вы помните, да, я уже в конце напомню вам один стих библейский, да, Павел что пишет. Ибо много есть непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных. Каковым должно заграждать уста? Вот смотрите, какая демократия, да? Они развращают целые домы. То есть вред, смотрите, какой, как инфекция. Уча чему не должно из постыдной корости. Поэтому, когда поднимают вопрос, демократия или теократия, да, я попытался вам так, знаете, более-менее всесторонне рассмотреть этот вопрос. Прийти в церковь и говорить Богу, я хочу демократию, у меня как бы возникает вопрос, вообще, что ты пришел к Богу? За благословениями, в смысле, да, и то, благослови этим, да, избави от того, набей карманы деньгами. Что ты пришел? Значит, ты не понял вообще, что ты человек глупый. Если мы пришли к Богу, ну, будем говорить, с мнением, что мы мудры, ну, я вам хочу сказать, можно было и не приходить. Меньше отвечать придется. Лучше быть неверующим, чем прийти к Богу и умничать перед Богом, говоря о какой-то демократии, каких-то свободах. В силу того, что, как и в государстве, людей почти полным-полно, почти все греховные, так же и в церкви, так же и в семье. В связи с этим, я должен сказать, что демократия как таковая, коллегиальное правление невозможно. Похотливый человек – это человек с деградированным умом. Душевный не разумеет того, что от Духа Божия. Как же он будет кем-то или чем-то управлять? Человек, который покупается, который продается. Можно ли его допускать к власти, быть президентом, премьером, министром, судьей, прокурором, следователем? Нет, никогда. Да, у вас может возникнуть вопрос, так кого же назначать? Вот-вот. Это мы дожили до того состояния, когда, как и Бог когда-то говорил об Израиле, нет ни мудрого, нет ни старца, нет прозорливца, нет никого, нет честного. Так вот дом Израиль разрушился, вот так человеческий дом рушится, вот так человеческое общество рушится. Я вам говорю, в таком обществе теократия – это просто как благословение. Конечно, во власти должен быть мудрый человек. Найдет его народ, выдвинет ли, а народ сегодня ничего, если не найдет, то не выдвинет. Выдвигают те, у которых деньги есть. Так вот, был бы такой человек, и была бы теократия, и был бы этот человек с абсолютной властью, законом и правом, да, можно было бы что-то навести в стране, в обществе, навести какой-то порядок. Но опять-таки, я говорю, справедливыми методами, благородными, в то же самое время, когда преступление должно быть наказание, причем неотвратимое такое, чтобы человек не захотел больше его делать. Звучит, может быть, знаете, не совсем так, как мы привыкли, мы все-таки, какие бы ни были верующие, все равно нам нет-нет, да хочется и свободы. И я скажу, что это свойственно нам неправильно, но свойственно, потому что когда Бог что-то говорит, мы сидим и некаем, и умничаем, и отнекиваемся, и доказываем свою точку зрения, и оправдываемся, и выкручиваемся, да. Это говорит о том, что вот мы вроде бы признали авторитет Бога, но не соглашаясь с Его словом, написанным в Библии, с голосом совести, голосом Святого Духа через голос разума, мы продолжаем отстаивать свою демократию. Другими словами, свой грех и свою собственную погибель. Свободы, как таковой абсолютной, не может быть никогда и не должно быть в силу нашей греховности. На этом я заканчиваю эту тему уже. Да. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующей встречи завтра.